говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новая стратегия США в Афганистане. Что думают по этому поводу сами афганцы? Кризис и общество. Роль профсоюзов в эпоху экономического спада. Театр «Круг». Обычные представления необычных людей. И наука. Русская рукопись Конрада Лоренца. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Жить в Кабуле сейчас опаснее, чем в 2002 году. За первую половину этого года, по данным миссии ООН в Афганистане, в стране погибли 1013 человек, что на 24% больше, чем за первую половину прошлого года. Экономическое развитие неоднородно. На севере Афганистана, где есть относительное спокойствие, жизнь практически нормальная. Строятся дороги, развивается бизнес. На юге и западе все намного сложнее. Основу дохода по-прежнему приносят опийные культуры и производство наркотиков. В целом экономические показатели для страны очень хорошие, но если начинать отсчет с нуля, то любое продвижение вперед можно считать семимильным. Столкновения с талибами становятся все более жесткими, население все более разочаровано, причем во всем. В этих обстоятельствах любая внятная стратегия со стороны американской администрации, естественно, вызывает приветствие со стороны международного сообщества. Но как относятся к этой проблеме сами афганцы? Мои коллеги из радиостанции «Свободный Афганистан» опросили в среду утром жителей разных провинций страны. И часто их мнение расходилось с мнением руководства. Сначала о руководстве. Официальный Кабул обратил внимание на то, что президент США предложил стратегию выхода. Эту часть заявления Обамы, кстати, уже раскритиковал бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Америки Джон Маккейн. Маккейн заявил, что так не делается. Не вводятся войска с условием, что они должны уйти к такому-то дню. Но и Обама ведь сказал мягче. По его плану, постепенный вывод войск должен начаться в июле 2011 года. Министр иностранных дел Афганистана Датфар Спанта.
18-месячные временные рамки нам подходят. Нам надо ускорить процесс афганизации, обеспечения безопасности и национального строительства. В конце концов, афганцы должны взять на себя ответственность. Мы не одни в этом процессе. Президент США сказал, что предоставит нам необходимую помощь для того, чтобы мы были в состоянии защитить нашу страну.
Гулаб Мангал – губернатор одного из самых неспокойных сейчас районов Афганистана – провинции Гельманд.
Как губернатор провинции Гельманд, я приветствую объявление новой стратегии Соединенных Штатов в Афганистане, с которым выступил президент Барак Обама. И я приветствую прибытие новых войск в провинцию Гельманд.
Член парламента, может быть, уже может чувствовать себя более свободным, чем официальный представитель исполнительной власти. И не исключаю, что это одна из причин, по которой ответ военного эксперта и парламентария Нура Уль-Хака Улуме на вопрос о новой стратегии был «да, но».
Есть и позитивные, и негативные моменты в новой стратегии президента США Барака Обамы. График вывода американских войск – это положительный момент. Одновременно с этим афганские силы должны встать на собственные ноги. Это будет иметь позитивное психологическое воздействие на умы людей. Отрицательным моментом стратегии было то, что Обама и словом не упомянул необходимость хорошего управления страной. Если у нас в Афганистане не будет легитимного, умелого и крепкого правительства, мы не сможем поставить афганские силы безопасности на собственные ноги, как не сможем справиться с коррупцией и терроризмом.
Речь американского президента транслировалась в Афганистане в прямом эфире местным телевидением, а для отдаленных районов – радиостанциями «Свободный Афганистан» и BBC. И главная составляющая в ней – временное увеличение численности американских войск на 30 тысяч военнослужащих, что вызвало немалые дискуссии. Житель кабульского пригорода Ваис заявил моим коллегам, что для него выступление Барака Обамы – это главная новость дня. По его мнению, дополнительные войска могут принести положительный результат, но только, цитирую, «если США знают, где их размещать», конец цитаты. И еще Ваис предупредил, что американские войска должны различать талибов и простых граждан. Хорошее пожелание, но поди различи. Молодой журналист в Кабуле Садек Юсуфи, наоборот, полагает, что новые боевые части стране не нужны. Ей нужны военные инструкторы.
Сколько еще мы будем сидеть и ждать, пока американцы решат за нас проблемы? США должны подготовить нашу собственную армию и полицию. Тогда и надобность в размещении войск отпадет.
Еще более резко реагирует на планы ввести дополнительные войска житель Кабула Харес Какар.
У нас уже в стране около 100 тысяч иностранных военнослужащих, и они мало что могут сделать для безопасности страны. Не думаю, что отправка дополнительных войск что-то даст Афганистану. Боюсь, что талибы будут использовать этот момент для того, чтобы попытаться заручиться дополнительной поддержкой у части населения.
Это правда. Талибы уже используют речь Обамы. Многие журналистские организации в среду получили уведомление, что талибы развернут дополнительную кампанию против американских сил. А французское агентство АФП приводит слова представителя талибов Юсуфа Ахамди. «Обама увидит множество гробов, которые пойдут из Афганистана в Америку», — сказал представитель талибов. Впрочем, для выполнения новой стратегии Бараку Обаме еще предстоит найти поддержку в Конгрессе США, причем как среди республиканцев, так и среди демократов, некоторые из которых не приветствуют расширение контингента. Мнение законодателей по поводу того или иного решения намного больше зависит от избирателей, чем мнение президента, особенно в начале работы администрации. А мнение в Соединенных Штатах сейчас весьма однозначное. Обнародованная во вторник стратегия, в принципе, отдельными частями уже была предоставлена прессе. И обсуждение этих частей в обществе велось весь последний месяц. В конце ноября фонд Гэллопа провел замер. По сравнению с июлем этого года, поддержка политики Обамы в Афганистане упала с 56 до 35%. Прямо пропорционально возросло недовольство с 34 до 55. Причем это падение популярности выбранного курса не зависит от партийной принадлежности. В июле его поддерживали больше трети из опрошенных республиканцев, а сейчас всего 16. Из 70% поддерживающих Обаму демократов остались 54%. Причем это не общее падение популярности президента. Его общая популярность тоже снизилась за последнее время, но не так драматично. А экономическая, энергетическая и антитеррористическая политика даже пользуются в основном поддержкой. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Премии Мир» у микрофона Ирина Лагунина. По данным Росстата, на данный момент в России без работы остались чуть более 7,5% экономически активного населения. При этом, конечно, не учитываются люди, которые работают не полный рабочий день, впрочем, это во всем мире они не учитываются. Еще есть российская специфика – люди, ушедшие в отпуск по принуждению администрации компании. Они тоже в эту статистику не попадают. То есть ситуация довольно сложная. Какой в этом случае может быть роль профсоюзов? В дискуссии участвуют Сергей Храмов, сопредседатель Координационного совета объединения «Соцпроф», и Олег Пташкин, председатель ЦК профсоюза работников средств информации «Труд и творчество». Цикл «Бесед. Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
В такой ситуации профсоюзы должны быть востребованы. Сергей Владимирович, вы чувствуете эту востребованность?
С какой-то стороны да, с какой-то нет. Резко возрос поток обращений индивидуальных, то есть просьба правовой помощи по самым разным отраслям. Да, действительно, вырос поток обращений о создании профорганизаций, но такого массового движения я не ощутил. И здесь, скорее всего, дело вот в чем. Что есть такая старая истина, что сытые работники бастуют, голодные голодают. То есть в цивилизованных странах забастовки идут за повышение зарплат там, на 5%, на 3%. А в ситуации в России, когда идет такое массовое вот, фактическое увольнение, люди пытаются выжить в одиночку. Каждый думает, знаете, как в том известном анекдоте, как бегут по улице 7 мужиков, за ними один с дубиной. И прохожие спрашивают, а что вы семеро от одного убегаете? Они говорят, мы же не знаем, за кем именно из нас он гонится. По этому принципу живут, к сожалению, наши российские рабочие.
Олег Павлович, вы как руководитель профсоюза, который возник как раз в разгар кризиса, вы чувствуете востребованность со стороны журналистов вот вашего вновь созданного профсоюза?
Я соглашусь с моим коллегой, что, в принципе, востребованность есть на индивидуальном уровне. То есть, естественно, как бы каждый день обращаются 2-3 журналиста не только из Москвы, но и из многих регионов России с просьбой помочь, проконсультировать, посоветовать. И как бы каждый рассказывает свою ситуацию, с какой он сталкивается. То есть это либо увольнение, либо это сокращение заработной платы, либо невыплата заработной платы, либо постоянная дискриминация на работе с целью выжить сотрудника из той или иной редакции. Но я скажу, что как бы в журналистике ситуация наиболее печальна. На сегодняшний день, если брать даже Москву, зарплата упала до уровня 2001 года. Характерно то, что многие редакторы переводят людей не просто как бы за штат, да, но всячески стараются брать людей только лишь на гонорарную основу, чем самым как бы просто выхолащивается целый ряд журналистов, которые остаются невостребованными. Страшная ситуация также сложилась на телевидении. Так как мы знаем, в принципе, экономические показатели федеральных каналов довольно хороши, то есть за первое полугодие, по моим данным, где-то канал НТВ, чистая прибыль составила около 12 миллионов долларов, Первый канал чуть больше, и Россия также чуть больше. Но проходит массовый перевод сотрудников за штат. Причем под этим соусом как бы снижаются, опять же, заработные платы. Естественно, ни про какой соцпакет даже не может быть идти и речи.
Вопрос к Сергею Храмову. Одна из очевидных проблем рынка труда – это срастание власти и собственности. Поэтому, когда арбитром между трудом и капиталом выступает власть, то это, по сути, конфликт интересов, поскольку власть выступает судьей в собственном деле. Как соцпроф решает эту проблему?
Ну, во-первых, я напомню о том, как мы решали проблему телекомпании «Останкино». Просто-напросто подняли к известному забастовку, провели пикет на Горбатом мосту, когда указан президент распускал в компании «Останкино». В результате все работники сохранили свои рабочие места в течение года и спокойно устроились в другие компании. Действительно, есть принцип трехсторонних отношений – профсоюзы, работодатели и власть. И, казалось бы, власть должна быть заинтересована в том, чтобы профсоюзы и работодатели выясняли свои отношения, а власть была неким арбитром. Давайте подумаем, в чем суть кризиса? А суть в том, что падает спрос. И естественный выход из кризиса – это рост заработной платы, рост доходов населения. Именно это пытаются сделать профсоюзы. И естественно, что власть должна была быть на стороне профсоюзов. Но когда выясняется, что власть – это не что иное, как госкорпорации, типа вот Ростехнологии на АвтоВАЗе, и получается, что, как казалось бы, власть как таковая должна поддерживать стремление профсоюзов к повышению заработной платы с целью роста покупательной способности населения и выхода из кризиса, а по факту выясняется, что она же и является работодателем той самой госкорпорации. И, слава богу, президент Медведев сейчас начал на дело обращать внимание и реформировать госкорпорации, понимая их, собственно, ненужность. Здесь большая проблема. Кроме того, очень плохо работают и суды у нас, и гострудинспекция. Я хотел бы напомнить еще раз, что известные события 9 мая 1905 года произошли по той причине, что гострудинспектор Чижевский дал согласие на незаконное увольнение 4 рабочих членов профсоюза Путиловского завода. Тогда рабочие пошли их защищать в виде вот такой демонстрации. Она была расстреляна, как мы знаем, в 1905 году, и началась революция. Вот, к сожалению, власть этого сейчас не понимает.
Сергей Владимирович, вы произнесли ключевое слово «корпорация», потому что на самом деле действительно профсоюзы в известной степени противостоят вот этой идее корпоративного государства, которое все более активно у нас сейчас внедряется, что вроде бы как мы все в одной лодке, наемные работники должны быть заинтересованы в процветании, и, кстати говоря, на этом была основана вот эта попытка рейдерского захвата соцпрофа, когда ваш оппонент, который, так сказать, попытался от имени партии «Единая Россия» захватить соцпроф, он как раз и исповедовал вот эту позицию, что не надо противостоять, отстаивать свои частные отдельные интересы сотрудникам, а надо заботиться о процветании предприятия, процветании корпорации. Тогда все будет хорошо. Как закончилось? Кстати говоря, Медведев встретился именно с вашим оппонентом, который отстаивал вот эту позицию корпоративности. Как закончился вот этот конфликт, этот рейдерский захват? Удалось отстоять соцпроф?
С нашей точки зрения, конечно, удалось, потому что мы приняли решение о том, что есть наш орган, Федеральный координационный совет, состоящий из лидеров региональных отраслевых профсоюзов, и мы, собственно, упразднили должность представителя соцпроф и Вострецова убрали. Но президент Медведев, в общем-то, встречался не с конкретными физическими лицами, он встречался с представителями альтернативных, как нас называют, мы сейчас называем свободные профсоюзы, и именно показать, что государство заинтересовано в различных профсоюзах, чтобы не было монополии одного ФНПР, который, ну, считает, что он его лидер, что он имеет некие исключительные эксклюзивные права. Именно с этой целью встречался президент Медведев с представителями соцпроф. И его не интересовало, кто физически представляет наше объединение, интересовало только то, что он продемонстрировал необходимость различных позиций профсоюзов. Действительно, я убежден в том, что интересы государства являются равнодействующими между интересами различных социальных групп, различных вот сил страны. То есть, есть профсоюзы со своим интересом, своей социальной позицией, социальной ролью, есть работодатели. Вот равнодействующие этих интересов и есть интерес государства. Не может быть ситуация, которая была во времена Муссолини в Италии, или там во времена Франко или Салазара, соответственно, в Испании и Португалии. Профсоюз не может быть государственной структурой. Профсоюз отражает интересы наемных работников. В чем их сейчас главный интерес в России? В том, чтобы изменить систему заработной платы. Дело в том, что в отличие от всех других цивилизованных стран, у нас осталась советская система заработной платы, состоящая из некой твердой части, порядка 50-60%, и переменной, премиальной части, которую может дать начальник цеха там, или какой-то другой начальник, именно за то, что работник выполняет свои прямые обязанности. Вот эта порочная система, оплата труда не зависит от квалификации к рабочему времени, а от неких признаков лояльности по отношению к непосредственному начальству, ведет к подрыву и конкурентоспособности наших товаров, потому что работник стремится не столько, так сказать, работать в силу квалификации и выполнять технологию, сколько, так сказать, быть приятным начальнику. Соответственно, падает качество товаров, падает их конкурентоспособность. И, соответственно, это и есть то самое крепостное право на наших предприятиях. Поэтому соцпроф борется за то, чтобы была введена совершенно другая система заработной платы, не связанная с субъективными факторами со стороны начальства. И как следствие, установить нормальные партнерские отношения между работодателями и профсоюзами. Вот эти отношения, которые невозможны без умения профсоюза проводить забастовки. Забастовка – это не какая-то дубина, которую размахивает какой-то там смутьян. Забастовка – это сложный, тонкий инструмент профсоюза. Если профсоюз не умеет проводить забастовку, то никому работодателю нет никакого смысла вести с ним серьезные переговоры. Поэтому еще раз говорю, что профсоюз должен, быть представителем работников, уметь организовывать забастовки, нести за них ответственность, и только в этом случае он, ведя реальный диалог с работодателем, станет структурой, необходимой в государственных целях. Но никак не некий подпевало в какой-то корпорации.
Олег Павлович, ваш профсоюз фактически, можно считать, в младенческом возрасте, возник только в этом году. Удалось кого-то защитить из журналистов вот за этот период?
Да, мы уже выиграли несколько дел. Самое громкое дело, мы защитили журналистов издания «Death and Confused». Это британский журнал, который должен был сдаваться в России по лицензии. Лицензию приобрел известный банкир Александр Лебедев. Но, к сожалению, после 4 месяцев так журналисты отработали над первым выпуском журнала, и как бы журнал был закрыт. Журналистов просто выставили на улицу, не заплатив им ни копейки. То есть мы суд этот выиграли, сейчас как бы рассматриваем варианты по возмещению денежного вознаграждения этим журналистам. Кроме того, мы защитили журналиста Михаила Афанасьева, если вы помните эту историю на Сен-Шушенской ГЭС, когда именно этому журналисту были предъявлены уголовные обвинения в клевете. Силами профсоюза мы организовали пресс-конференцию в Москве, на которую пригласили Михаила Афанасьева, и всячески старались его оградить от уголовного преследования. Что, в частности, у нас и получилось, так как дело было закрыто. Кроме этого, сейчас ведем несколько жалоб. Вот, в частности, здесь упоминали телекомпанию «Останкино». Там летом приходили журналисты из телекомпании, да, жаловались, что им опять не платят зарплату, но после кратких переговоров им все заплатили. Дело как бы прошло без суда и без каких-то писем. То есть мы используем, как бы, ну, я использую и мои коллеги в работе не только формальные, да, методы, как суд, прокуратура, трудоинспекция, но и некие неформальные, как бы, общения с руководителями редакции и телеканалов, да, для того, чтобы решить, как бы, конфликтные ситуации. В какой-то мере руководство идет на контакт, в какой-то мере не идет. Это все зависит от адекватности и понимания ситуации со стороны уже руководства, да, издания. Если им важно честь и репутация, конечно, они идут и, как бы, всячески стараются делать так, чтобы журналисты не страдали. Если же нет, то, конечно, путь один, он путь лежит через суд просто.
Все понимают, что в нынешней России, да и, собственно, в прошлой России, влияния профсоюзов явно недостаточно. И коренная проблема здесь понятна. Это вот слияние власти и собственности, когда государство, естественно, выступая со стороны собственников, явно перевешивает, силы неравны. Но в то же время, что делать? Возникает этот вопрос. Более-менее понятно, что и правильно говорил бессмертный герой Булгакова, что все проблемы в головах, и проблемы рынка труда в головах работников и работодателей. Как изменить содержание этих голов? Мне не очень понятно, почему наши российские профсоюзы не используют тот прием, который часто используют западные профсоюзы. Они бьют через репутацию. Вот они создают рейтинги условий труда работников на разных предприятиях и подводят ежегодные итоги. И вручают призы как тем, у кого хорошие условия труда, так и призы позора. Я вот встречался с британским профсоюзом журналистов, и когда я поделился с ним этой идеей, он сказал, ну, мы уж несколько лет так делаем. Вопрос к руководству соцпрофа. Вы пытаетесь как-то использовать, бить через репутацию, создавать вот эти вот доски почета и, с другой стороны, доски позора?
Это хорошая идея. Мы пытались ее реализовать еще на самом начале нашей деятельности. К сожалению, это при советской власти, опять же, известный секретаря райкома, муху убивали газетой. К сожалению, сейчас директора предприятий как-то совершенно не волнуются за свою репутацию. А если волнуются, совершенно по другому поводу. Например, недавно нас покорил суд, когда выяснилось по поводу подброшенных наркотиков нашему лидеру Валросе. Вот там руководство обиделось, когда упомянули, что оно как-то причастно к наркоторговле в своем регионе. А другие вопросы, связанные с производством продукции, с ее сбытом, с тем более с трудовыми отношениями, к сожалению, наших работодателей очень мало волнуют. Больше того, я бы сказал, что они гордятся тем, что они прижали и раздавили свой профсоюз. Поэтому здесь говорить в качестве позорящей составляющей, что преследуются работники, умаляются их права, я боюсь, что будет иметь прямо противоположный эффект в условиях России. К сожалению, как известно, в Англии 300 лет надо постригать газон каждый день, там вырастает ровная зеленая травка. К сожалению, в России это не срабатывает в силу менталитета наших работодателей. Почему это не срабатывает? Да просто потому, что директора российских предприятий не приобретали их за свои кровные деньги. Они их, мягко говоря, получили, эти предприятия. То есть очень трудно вести профсоюзный диалог с работодателем, который получает прибыль свою не с работы конвейера, не со сбыта продукции, а со сдачи цеха в аренду.
С сопредседателем Координационного совета объединения соцпроф Сергеем Храмовым и Олегом Пташкиным, председателем ЦК профсоюза работников средств информации «Труд и творчество», беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Семьи погибших в результате крушения Невского экспресса получат материальную помощь от властей Петербурга. Администрация города распорядилась выделить им по 300 тысяч рублей. На одном из сайтов чеченских сепаратистов опубликовано заявление лидера боевиков Дока Умарова, в котором он взял на себя ответственность за подрыв Невского экспресса 27 ноября. В Москве и Петербурге сегодня прошли траурные митинги в память о жертвах терроризма, организованной партией «Единая Россия». Правозащитники намерены обжаловать в суде решение о ликвидации регионального отделения Общероссийского движения за права человека в Калуге. Об этом Интерфаксу сообщил лидер организации Лев Пономарев. Заседание Совета Россия-НАТО с участием министров иностранных дел состоится, как и было запланировано, 4 декабря в Брюсселе. Это подтвердили после консультации в среду постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин и генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен. Власти Южной Осетии при посредничестве комиссара Совета Европы Томаса Хаммерберга освободили двух из четырех подростков из Грузии в обмен на пятерых осетин, которых удерживала грузинская сторона, сообщает корреспондент Радио Свобода. Отправка в Афганистан дополнительных войск США начнется через 2-3 недели, заявил сегодня глава Пентагона Роберт Гейтс. Во вторник президент США Барак Обама объявил об отправке в Афганистан еще 30 тысяч американских солдат. Исламабад призвал США США к совместным мерам по недопущению негативных последствий вовлечения в Афганистане американского воинского контингента. Российскую бобслейстку Ирину Скворцову, получившую тяжелые травмы на тренировке в Германии, оставят в немецкой клинике как минимум на неделю. Такое решение было принято по итогам консилиума с участием российских врачей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Театр «Круг. Обычные представления необычных людей». И «Наука. Русская рукопись» Конрада Лоренца. Мы продолжаем сегодня серию рассказов о том, как люди с ограниченными возможностями могут входить и входят в нормальную жизнь здоровых людей. Мы рассказывали о программе для глухих детей, о том, как они могут слушать музыку и как музыканты научились ценить и развивать эту их способность. Это программа «Слушаем сердцем» в Санкт-Петербурге. Сегодня об одном особом театре в Москве рассказывает Кристина Горелик.
В Москве есть особый театр, который воспитывает нарушителей границ. Тех самых границ, которые не позволяют людям с отклонениями в развитии пробиться в общество здоровых людей. Их не понимают, их боятся, их стараются избегать. И вся работа в этом театре, а точнее в театральных студиях Центра организации «Круг», посвящена одной цели – сломать эти барьеры, разделяющие людей с инвалидностью и людей здоровых. Показать, что люди с особенностями развития обладают ярким творческим даром, способностью воспринимать мир с удивительной открытостью и чутко улавливать ответную интонацию. Рассказывает режиссер особого театра «Круг», педагог дополнительного образования Андрей Афонин.
Творчество для человека – это возможность жить, возможность быть социально активным и возможность того, чтобы то, что ты делаешь, да, было признано обществом, потому что для человека с инвалидностью это очень большая проблема, потому что очень часто, когда человек начинает получать социальные дотации, обратной стороной медали является социальное иждивенчество. В этом смысле, когда человек творит, да, то есть это продуктивная деятельность. Творческая деятельность – это одно из немногих областей человеческой деятельности, которые, скажем, доступны для людей с интеллектуальной недостаточностью, проблемами психического здоровья, и там, где они могут достигать действительно реальных, качественных результатов. Потому что, скажем, в другой деятельности, в обычной, скажем, вот там бизнесе, да, вряд ли можно себе представить человека с интеллектуальной недостаточностью, который там будет успешен. Здесь он успешен, он востребован, и это дает ему свободу, это дает ему возможность быть интегрированным в общество.
Доступная среда для инвалидов – это государственная программа, почти не затронет людей с интеллектуальной недостаточностью и проблемами психического здоровья. И общественные организации мало занимаются такими подопечными, потому что сложно говорить об их реабилитации, непонятно, как представлять результаты своей деятельности. Эти люди – самые незащищенные в России, считает Андрей Афонин, и предлагает выход – театр как средство реабилитации.
Что может служить результатом реабилитации? Вот именно это. То, что человек может существовать в обществе, может быть ему полезным. И вот тогда он реабилитирован, тогда он действительно на своем месте находится, а он не выброшен из общества как бы на периферию, да, в маргинальную среду. И очень важно, чтобы это было понято у нас в государстве, потому что, ну, вот на протяжении 10 лет мы организуем Всероссийский фестиваль особых театров про театр. Опять же, когда мы впервые в 2001 году организовывали первый фестиваль, деятели ведомства культуры говорили нам, что то, чем вы занимаетесь, это абсурд, это невозможно, у вас ничего не получится. Так было, когда мы организовывали первый фестиваль, так было, когда мы организовывали третий фестиваль спустя 7 лет. И вот здесь очень большая сложность заключается в том, что, ну, во-первых, действительно, про финансирование вообще, так сказать, не приходится сейчас говорить, потому что не существует институционально закрепленного права заниматься такой деятельностью, вот, скажем, у людей с интеллектуальной недостаточностью. Поэтому нету ни одного государственного учреждения, которое бы целенаправленно разрабатывало эту тему. Соответственно, нету специалистов и нету учебных заведений, которые бы готовили этих специалистов. Нам приходится каждый раз начинать с нуля и заниматься образованием, социальными проблемами, поддержкой семьи и так далее, и так далее. То есть то, чего как бы не развито у нас в государстве. Сейчас есть масса, так сказать, инициатив, которые занимаются этим, но, к сожалению, этого пока недостаточно. И, опять же, эти инициативы, как правило, в крупных городах, а если мы говорим о периферии, да, нашей безграничной родине, то там очень все сложно, очень сложно. И вот задача, например, нашего фестиваля про театр – это поддержка таких особых театров. То есть мы вообще говорим о том, что такие театры существуют, и когда мы приглашаем как тот или иной коллектив на фестивальную неделю в Москву, этот коллектив действительно без всяких кавычек представляет очень качественную театральную продукцию. И это вот как бы наше послание, что называется, обществу, что вот нашего фестиваля, что это искусство существует, и оно очень хорошего качества.
Недавно организации «Круг» исполнилось 20 лет. Столько же работают в немецком городе Бремене творческие мастерские «Blaumeier Atelier». Их участники – люди с ограниченными возможностями здоровья, чаще всего с отклонениями в развитии. Эту немецкую организацию знает, наверное, каждый второй житель Бремена. Потому что спектакли, которые ставят на сцене режиссеры этих мастерских, идут в государственных театрах, на городских открытых площадках. За картинами, которые рисуют участники мастерских Блаумайера, специально приезжают издалека. Несколько лет назад российская организация «Круг» пригласила немецких коллег на Всероссийский фестиваль особых театров. В результате родилась идея создания в Москве театрального центра, в котором особенные люди могли бы творчески себя реализовывать. Будь то театр, пение, рисование или танец, говорит Андрей Афонин.
То есть мы очень долго ждали, очень хотели, готовились к этому, засылали своих агентов туда.
Казачков.
Да. И в результате мы очень благодарны, что вот мастерские Blaumeier приехали на наш третий Всероссийский фестиваль особых театров про театр. Они привезли свои мастер-классы, привезли выставку работ своих художников. И это вот был первый их такой, выступали на конференции, да, вот научно-практической в рамках фестиваля. И это был первый такой их приезд сюда. Вот после чего мы стали дальше думать, каким образом мы можем взаимодействовать. И возникла такая возможность написать совместный проект для Европейской комиссии в России, грант, который бы позволил нам разработать модель центра, занимающегося поддержкой творческой деятельности людей с особенностями развития. Потому что в настоящее время в России не существует такого центра, особенно для людей с интеллектуальной недостаточностью и проблемами психического здоровья, который бы действительно мог быть серьезным культуротрегерским, да, и в котором бы вот люди с особенностями развития действительно серьезно занимались творчеством, так как это, например, существует в Германии, так как это демонстрируют мастерские Blaumeier. И вот люди с интеллектуальной недостаточностью, они просто могут быть профессионалами в этой деятельности. А у нас еще пока даже само право как бы оспаривает. Потому что не понимается, что, чтобы быть наследником культуры, нужно быть и ее сотворцом. И это просто необходимая часть для того, чтобы человек стал активным и ответственным членом общества.
Андрея Хербст приехала в Москву, чтобы провести мастер-класс. Она расскажет специалистам о том, как помочь обнаружить и развить у особенных людей скрытые возможности, найти свой стиль и суметь реализовать его на сцене. На протяжении всех этих 20 лет Андрея Хербст является бессменным режиссером и педагогом театральных мастерских Блаумайера.
Существует несколько движений. Например, одно из них началось в 80-е и 90-е годы. Это движение, призванное интегрировать людей с особенностями развития в общество. И это то самое время, когда основали студию мастерскую Blaumeier. Это было где-то около 20 лет назад. Чтобы эти люди, наконец, смогли выйти из своих домов и участвовать в различных проектах, в театре, делать искусство, делать театр. Но сейчас это движение испытывает небольшие проблемы. Это, в первую очередь, связано с плохим финансированием, с кризисом. Сейчас гораздо меньше денег вкладывается в эту сферу. Но, тем не менее, она продолжает существовать. Все из них очень хорошие актеры, что важно с точки зрения театра. И многие стали очень хорошими художниками. И их картины очень почитаемы среди коллекционеров. Некоторые приходят и специально говорят, что мы хотим картину того или иного участника студии. И это очень важно, потому что они через свое искусство смогли выразить все свои чувства. И, кроме того, они выработали свой собственный стиль. И это тоже сделало мастерские Blaumeier такими знаменитыми. То есть каждый участник выработал свой собственный стиль, и это привнесло свою лепту в общий стиль самой студии. И это возникло благодаря именно вот этому взаимодействию между людьми с особенностями развития и здоровыми людьми.
Немного юмора, много импровизации и никакой жалости. Вот главные помощники в работе педагогов. Говорит Хелена Хартунг, директор по развитию творческих мастерских Блумайера.
В этом случае речь идет не о конкретных песнях или шлягерах, а обо всем в целом, и в первую очередь об импровизации. Я считаю, что это очень важно. Кроме того, нужно работать во всех сферах искусства одновременно. И с этой точки зрения студии мастерские Блаумайер предоставляют довольно большой спектр возможностей. И кроме того, мы работаем очень много с юмором, со смешным, не только с серьезными вещами, с чем-то грустным, депрессивным, но и с радостным и веселым.
Приведите пример веселого юмора.
Очень трудно привести пример иронии, это такая контекстуальная вещь. Но я считаю, что кроме иронии еще главное, чтобы не было сочувствия напрямую, не было жалости к человеку. Нужно воспринимать его сильные стороны.
А еще очень важно, чтобы творчеством занимались все вместе. У особенных людей и пластика особая. Здоровые люди не смогут так мягко и плавно сделать нужное танцевальное движение. Так что это хороший повод посмотреть на себя со стороны и призадуматься над собственными ограничениями, говорит Андрей Афонин.
Творческая деятельность, она хороша, когда она интегрирована, то есть, когда есть люди с особенностями, люди как бы без особенностей, хотя есть ли такие. Это очень действительно взаимообогащающий такой процесс творчества, когда молодой человек у нас, скажем, занимается, там, студент какого-нибудь вуза, и он видит, что он не может так двигаться, как человек вот с, там, скажем, синдромом Дауна, да, и это для него вопрос, да, то есть, что вот действительно это совершенно особый человек, да, с особенными возможностями, и это совершенно, ну, по-особенному интересно.
В мастерских Блаумайера поют и танцуют самые обычные жители города Бремена, рассказывает Хелена Хартунг.
Практически все люди приходят, совершенно неважно, кто они, это могут быть и служащие, и учителя. Они приходят наравне с практикантами и волонтерами, которые как бы работают там. Но с точки зрения искусства, то есть как участники этих мастерских, это могут быть самые обычные люди, как мы с вами, и они могут заниматься любой деятельностью вне этой студии. Такова специфика мастерских Блаумайер.
Нужно сказать, что петь у них получается очень даже неплохо. Как учат в Бремене? Немного юмора, детского задора и непосредственности, и вот мастер-класс прямо в студии «Радио Свобода».
О театре «Круг» в Москве рассказывала Кристина Горелик. Говорит «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Я решила назвать рубрику «Наука» русская рукопись Конрада Лоренца. Далеко не все поклонники основателя этологии Конрада Лоренца знают, что свой фундаментальный труд «Введение в этологию» австрийский ученый называл русской рукописью. Он написал ее в советском плену, сначала в Армении, потом в Подмосковье. О том, как ему это удалось сделать, и о других ранее неизвестных фактах в истории науки, рассказывает научный сотрудник Института истории естествознания и техники Елена Гороховская. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Елена, Конраду Лоренцу присудили Нобелевскую премию, и вот тогда-то научная общественность и его коллеги стали интересоваться его биографией, судьбой во время Третьего Рейха. И что же выяснилось?
Но тут это стало информация все больше распространяться. И как это можно? Он в свое время, он у нас был в плену. И, кстати,
он воевал, да, и был у нас в плену?
Да, он воевал в качестве врача, полевого хирурга. Вернее, это была последняя деятельность, когда его послали именно на фронт. Он был там в качестве обычного полевого хирурга. Он там провоевал около месяца, и под Витебском его просто при отступлении немецких войск его захватили в плен. А перед этим он служил в Польше в тыловом госпитале в качестве своей основной медицинской специальности. Вот психиатрии и неврологии. Как он вспоминал, что с Восточного фронта в таком ужасном состоянии возвращались, просто психическом, что, конечно, у него работы было очень много. В Познане он служил. Хотя первое заявление, он специально прошел курсы полевой хирургии, когда началась война, на всякий случай. Это была его собственная инициатива. А когда его призвали в армию, он тогда год работал профессором на кафедре Канта, профессором психологии, возглавлял эту кафедру психологии.
В Кёнигсберге?
В Кёнигсберге. Да, вот оттуда его призвали уже в 41-м году в армию. Еще не на фронт, в армию. И когда его в анкете попросили написать его особые умения, он написал мотоцикл. Он был таким крутым байкером. Он это с юности обожал мотоцикл, выделывал любые трюки на нем. Но его друзья все схватили за голову, вообще, куда он пошел, и, правда, сразу сделали инструктором, потому что то, что он показал военному уже инструктору, он пришел в полный восторг и сделал его инструктором. Но это было совсем недолго, и он перешел в отдел военной психологии, который, как ни смешно, к этому времени был уже ликвидирован. Но по инстанциям не дошло, а друзья хотели его спасти из этих мотоциклетных войск как можно быстрее, чтобы он как раз не попал на фронт. Отдел ликвидировали, но его как раз послали вот работать вот в этот госпиталь. Так что у него такая медицинская тоже биография была поэтапная. И вот дальше
а известно, попал... что с ним было в плену в России?
Да, в плен он попал, соответственно, в самом конце, если я сейчас не ошибаюсь, в самом конце мая, это 44-го года. Вот дальше в декабре 47-го года он был репатриирован в Австрию. Ну, там через Румынию, и в феврале 48-го года он добрался до дома. Он написал большую рукопись, огромную, «Введение в этологию».
В плену.
В плену. Она у нас, вариант ее одной, остался. Он написал от руки. Удивительная история. Мы разрешили эту рукопись взять с собой. Ни клочка ничего не разрешали другим военнопленным. Он попросил, да, ему сказали, хорошо, если вы хотите взять свою рукопись, вот мы вас в Красногорск переводим в лагерь для привилегированной. Вы на машинке все перепечатаете, машинописные остаются у нас, да еще посылаются цензору, что будем ждать. Он мог долго еще ждать этого ответа, но почему-то начальник лагеря, который очень к нему благоволил, уже в Красногорске, и тот разрешил ему под честное слово взять, что там нет политики, а только наука. И буквально устные распоряжения передавались, и он привез эту рукопись. Остался вот этот вот экземпляр машинописный. Ну, тут много всего, потому что я вот...
А это когда... тот, который ушел цензору?
Нет. Когда я добралась до того архива, когда там сняли допуски все...
Того лагеря военнопленных.
Значит, архивы, вот да. У нас такой был спецархив, часть архива КГБ, которая называлась для печати открытый Центральный архив СССР. Потом его включили уже, и потом сняли допуск, включили как часть архива вот по военнопленных. Вот. РГВ – это Российский государственный военный архив, который был в начале 90-х заново организован. И вот я добралась, я обнаружила два экземпляра рукописи. До меня в 92-м году уже наши два ученых-биолога вот из института имени Северцева, Соколов его директор и Леонид Миронович Баскин, наш известный этолог, им дали допуск, дали им это посмотреть, вот эту рукопись, личное дело небольшое его. И они публиковали в журнале «Природа» небольшую вот статью о том, что у нас вот в архиве хранится. А как раз в том же 92-м году впервые рукописный текст был опубликован не факсимильно, а, так сказать, его рукописный вариант был опубликован его дочери.
А до этого не выходила эта книга совсем?
Нет.
Или выходила?
История была такая. Он ее привез, очень хотел опубликовать, но как бы не хватало, он же выбился из научной литературы, там последний и так далее, ему порекомендовали, что надо доработать. Но он так и отдельно не публиковал, а на ее основе, в общем, несколько своих монографий выпустил. А потом он ее в середине 60-х годов потерял. Вот у себя дома потерял. Знаете, такое бывает. И буквально через год после его смерти она была найдена уже родственниками в его архиве. Он ее называл «Русская рукопись», очень ее любил, пользовался, но вот потом очень переживал, что не может ей пользоваться. Когда я пришла в архив, я решила сравнить вот этот машинописный текст и тот опубликованный, рукописный, который у меня был.
Который вышел, который был опубликован вышел... дочерью.
Да.
На
да,
родине.
Да. Я начала читать вообще с большого такого видения. Я поняла, что это другое.
Это разные тексты?
Ну, потом я сравнила весь текст. Я выявила, но очень много есть нового.
Разночтение, да?
А введение, которое он говорил, он вообще написал эту книгу «Введение этологии» как книгу, как ни странно, об этологии, как об основе для понимания человека. В основном это гуманитарное введение, вся его такая особенно гуманитарная часть, вот была совершенно другая версия, вот именно, ну, совершенно не совершенно, но в значительной степени другая, вот именно в нашем уже написанном варианте, который до меня вообще никто не замечал даже. Никому в голову не пришло сравнить это дело.
Так, а что же это значит, что он советскому цензору отправил другой вариант, а на родину повез?
Он не только советскому цензору. Как мне объяснили люди, знающие, что в таких случаях делали три копии, печатали так, чтобы было три копии. Одну отправили цензору, два остались в архиве. И на одном из этих экземпляров он прикрепил письмо, чтобы отправили какому-то нашему академику.
Известно как?
Неизвестно. Вот это я и пытаюсь выяснить. Это загадка.
Интересно,
там
кому
есть просто
в это время?
Академик. Я вам писала из Армении письмо, еще в Ереване письмо. Я уверен, что именно благодаря вашему содействию я оказался в Красногорске, мне дали возможность перепечатать рукопись. Спасибо большое. А имени нет. Скорее всего, это Арбели. Но сейчас у меня, может быть, появится возможность это доказать.
Ну, интересно понять просто, кому в это время мог обращаться пленный ученый австриец.
Дело в том, что врач лагеря под Ереваном вообще был на особом положении. Он везде исполнял обязанности врача. У нас вначале он попал вскоре в лагерь под Кировом, под Халтурием. Ну, в общем, он просто вел отделение на 600 коек почти год.
Лоренс.
Да, военнопленных. Это был лагерь для военнопленных.
Он
да.
сам лечил
военнопленных. Да, потому что выяснилось, что там был некий синдром, который наши не знали, а он знал, как лечить.
Он как хирург или как психиатр?
Или как психиатр. Нет, там нужно было давать определенные очень простые вещи, потому что буквально спасали жизнь. Это заболевание, которое вызывалось совместным действием стресса, холода, голода и стресса просто военного. Люди умирали от этого. Они не хотели есть при этом. А нужно было всего-навсего большие дозы витамина С и постоянное дробное питание. И еще там что-то. Это было известно еще с Первой мировой войны. Весь синдром, он просто спасал людей. Как ни странно, вот наши почему-то про это не знали, ну вот и ему дали эту возможность. Ему давали возможность свободно ходить. Главный врач этого лагеря под Ереваном для него был идолом его, ну, так сказать, он очень почитал его отца. Поэтому у него было совершенно сразу особое отношение к Лоренсу. Он сразу к нему проникся и старался для него делать все, что мог. Я уже не говорю, что он там вообще был человеком легендарным, потому что он там ел насекомых. Совсем не потому, что он умирал с голоду. Потому что я считала, что он полезный. Это производило даже на охранников жуткое совершенно впечатление. Но, в общем, у него было много там всяких. В общем, если сказать про эту историю, я считаю, что он все-таки не был расистом. Вот это его одержимость евгеники. Да, его некоторые особенности, там целый ряд особенностей, связанных с политикой национал-социализма. Я верю, что он долго действительно не знал о лагерях, но я думаю, что когда он попал в Польшу, он не мог про это не узнать. И там был эпизод географии, который вот уже после смерти выявили. Он участвовал в тестировании потомков от смешанных браков поляков и немцев на предмет того, оставлять их там или отправлять куда-нибудь подальше. Его привлекли, ясно, что как военнослужащего, как бывшего члена вот этого отдела военной психологии. Немецкий историк Ute Deichmann, она откопала книгу, которая была издана еще во время войны, уже после смерти Лоренса, вот этим психологом, кажется, Хиппиус, где он в качестве ассистентов называет Лоренса. Вот это самое пятно, но опять же, мог он вообще от этого отказаться, не отказаться. То, что он не считал, что есть расы более неполноценные, менее полноценные с точки зрения этнической, и практически никаких следов, ну, скажем так, антисемитизма, но, во всяком случае, то, что откопали, даже антисемитизмом назвать нельзя. Никаких таких вот вещей в нем нету. И, кроме того, ему навешивают, и что он в СС был, и чего-то там только не было. Ну, в общем, после этой 1973 года, в общем, это была очень мощная такая атака, ее более-менее как-то отбили, потому что вообще Лоренса – это та самая куплет, который с песни не выкинешь. Без Лоренса не было бы этологии. И многие даже стали, и потом даже после смерти стали нападать на этологию, именно вот исходя из этого. Ну вот два слова про то, что было в нашей стране. Значит, в нашей стране вообще все изучение естественного поведения животных, вообще все изучение поведения, которое не вкладывалось в вульгаризированную версию учения – Павлов, вот эта знаменитая павловизация нашей биологии идеологической, даже сам Павлов бы в гробу там перевернулся, было объявлено, что все это несерьезно, и вплоть до преследования люди теряли работу, те, которые пытались как-то самостоятельно это все изучать.
То есть все только условные рефлексы, к ним все.
Да, а Лоренц успел покритиковать Павлова с уважением и все такое прочее, но его теория шла вразрез. То, что там он не имел отношения к национал-социализму, не все знали. И, в общем, особенного этологии-то у нас в вину не вменялось. А вот то, что это не павловское учение, а, следовательно, буржуазное идеалистическое, вот это было так. Довольно вот долго, фактически очень медленно, к концу 60-х годов, ну, там, с середины 60-х годов, некоторым давали возможность, но в основном еще и в 70-е годы можно было услышать, что этология – это буржуазная идеалистическая наука, а уж этология человека, ее громили вплоть до 90-го года.
Но и когда же этология в современном виде в России стала развиваться и появилась?
Строго говоря, конечно, с середины 60-х годов у нас появился уже ряд зоологов, в частности, физиологов. Знаменитый наш специалист по поведению Леонид Викторович Крушинский, я его упомянула, он находился, кстати, в переписке с Лоренцем. Он, в общем-то, знал про это раньше и пытался даже в 40-х годах что-то про это писать. Но всерьез началось пропагандирование это в 60-е годы, потихоньку занялись, и у нас уже в 70-е годы были выдающиеся, я считаю, среди зоологов уже этологи, хотя их было немного. Сейчас уже вообще это очень у нас мощное движение, но полностью все возможности контактов с зарубежными специалистами. Конечно, уже, скажем так, вторая половина 70-х, это уже началось серьезное, 80-е годы вообще бурное развитие, но было вот некое запоздание, до сих пор у нас многие даже не знают толком, что такое этология.
С научным сотрудником Института истории естествознания и техники Еленой Гороховской беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Разногласия в недрах Конституционного суда после бунта либерального крыла его судей обсуждаем с бывшим полномочным представителем президента России в Федеральном собрании Александром Яковлевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последний раз зарплату давали в июне этого года, накануне приезда на Алтай.
Конгресс соотечественников начинался в великие времена.
Судьба проекта заповедника «Утриш» должна решиться на общественных
решениях. Польша – это единственная страна Европейского Союза, которая прошла через кризис и стяжав.
Сербы в Косове де-факто стали национальным меньшинством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».